Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, у микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер», Ростислав Ищенко с нами. Доброе утро, Ростислав.
Доброе утро.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в... Нет, в YouTube-канале нельзя, в телеграм-канале «Радио Говорит Москва» и в нашей официальной группе ВКонтакте. Любопытная сегодня заметка была в итальянской газете «Карьера» де ла Сера со ссылкой на проект документы. Журналисты пишут, что на июльском саммите стран НАТО может быть утвержден новый подход к украинскому конфликту. Альянс возьмет на себя координацию военной помощи Украине, при этом подпишет декларацию с отказом от прямого вмешательства в вооруженный конфликт. То есть здесь два момента. А разве не брали ли они на себя координацию военной помощи Украине? И второй момент. То есть до сих пор они допускали, что возможно участие, прямое участие в военном конфликте.
Видите, Женя, если вы, наконец, не запомните, что в YouTube-канале нельзя, то люди будут думать, что...
Я иногда надеюсь, что можно.
Будут думать, что ставят запись, а не вас. Так. Перед своим местом. Так вот, с НАТО то же самое. Они уже лет 10 говорят одно и то же, что вмешиваться они в конфликт не будут, а вот помощь оказывать будут. Угу. И даже цели указывают для того, чтобы победить Россию на поле боя, или для того, чтобы победить Россию вообще, там, или для того, чтобы не дать России победить на поле боя там, и так далее. Ну, в общем, набор целей тоже один и тот же примерно. Но они с завидным постоянством это повторяют, потому что так, точно так же с завидным постоянством периодически отдельные страны НАТО заявляют о том, что вмешательство на Украине возможно силовое. При этом они тоже повторяют обычно, что это не будет означать, что вмешивается НАТО, это будет означать, что вмешивается коалиция стран или отдельная страна там, и так далее. Вот. Но поскольку свежо предание наверится с трудом, то, значит, соответственно, сразу же после этого идет какое-нибудь утешающее заявление по поводу того, что все вместе мы не собираемся нападать на Россию. Ну, потому что, понимаете, мы когда-то разговаривали на эту тему с вами, что если вмешивается Прибалтика, то должна вмешиваться Польша, потому что Польша не может позволить доставить от Прибалтики рожки до ножки. Если вмешивается Польша, должна вмешиваться Германия, угу. По той же причине там Швеция, возможно, Финляндия. Так. Вот там у всех свои собственные интересы. Ну, а когда пол НАТО, кстати, воюет, а пол НАТО помогает, так это уже, в принципе, НАТО и воюет, в общем-то. Нигде же, опять-таки, в документах НАТО, да, ни в договоре Вашингтонском, ни в этом самом, ни в их там, соглашениях там, или документах, определяющих порядок их действий, нигде не говорится, что все страны НАТО обязаны воевать. Значит, нападение на одну из стран НАТО рассматривается как нападение на НАТО. Угу. Нигде не сказано, что все обязаны воевать. Все обязаны помогать стране, подвергшейся нападению. Значит, ну, таким образом, кем сами считают нужным. Вот, поэтому в любом случае, если там две или три страны НАТО, или одна страна НАТО воюет, а остальные ей помогают, это, в общем-то, означает, что блок НАТО вступил в конфронтацию.
Но они-то для себя, как бы, как вы думаете, как они для себя определили? То есть можно двусмысленность продолжать плодить в информационном поле, но внутри как бы тоже разночтения присутствуют? Или нет?
Внутри у них разночтения присутствуют только по поводу того, что те, кого собираются отправить помирать вместо Украины, поскольку она заканчивается, хотели бы получить от Соединенных Штатов гарантии безопасности.
То есть, что Штаты будут в любом случае за них воевать, например?
Да, поскольку они понимают, что пообещать можно все, что угодно, жениться потом не обязательно. Значит, поэтому Польша, например, настаивает, чтобы на ее территории разместили американское ядерное оружие. Потому что ядерное оружие страна всегда должна защищать. Она не может допустить, чтобы она попала в руки геополитического противника. Угу. Значит, именно поэтому, кстати, Лукашенко настаивал, чтобы Россия разместила в Белоруссии ядерное оружие. Войска пришли, войска уйдут. Вывести боеголовки сложнее, дольше. Конечно. Значит, противник может наступать значительно быстрее. То есть Противник, наступающий на Белоруссию, столкнется с русскими войсками, охраняющими ядерные боеголовки, быстрее, чем эти боеголовки успеют уехать из Белоруссии. А следовательно, возникнет проблема, либо Россия просто воюет, значит, либо она этими размещенными, значит, ядерными зарядами наносит удар по врагу. Значит, то же самое, точно так же рассматривает ситуацию Польша. Если американцы разместят на их территории свое ядерное оружие, значит, таким образом американцы гарантируют Польше, что ее территория будет защищена. Не потому, что им нравится Польша, а потому, что не будут защищать свое оружие. Угу. Раньше полякам хватало для уверенности позиционного района ПРО американской, размещенного в Польше. Но они посмотрели, что, допустим, Украину накачали западным оружием под завязку, поставили достаточно современные системы, в том числе противовоздушная и противоракетная оборона. Но ей это как-то не помогло, и Запад совершенно, так сказать, наплевательски отнесся к тому, что его вооружение показывают в качестве трофеев на Поклонной горе. Ну, сказал, что ему это не нравится, там, кому-то, отдельным людям. Значит, что вообще это не по-человечески как-то по отношению к ним. Вот. Но на этом дело и закончилось. В войну не вступил из-за этого. Вот. Следовательно, надо найти что-то, что заставит американцев воевать за Польшу. Потому что, ну, вот, в любом случае, да, результаты любой кампании военные просчитываются заранее. И если, скажем, столкновение Соединенных Штатов и России, там, или Соединенных Штатов и Китая, несет между собой, несет внутри много, кстати, противоречий, то есть его просчитать результат сложно до конца, потому что мы не знаем точно, как будут развиваться события, и этого никто не знает. Там большую роль будет играть случайность, так как это величины примерно равные. То столкновение Польши и России просчитать можно, даже по времени при желании можно просчитать. Да, могут быть ошибки, но можно просчитать там пару вариантов, да, значит.
Ну, поляки про вчера рассказывали, что не будем
пока воевать. Длинные и короткие. Ну, все рассказывают, что не будут воевать. Мы, кстати, еще 20 февраля 2022 года говорили, что мы не собираемся отправлять войска на Украину. 20-го не собирались, а 22-го собрались, ну и что? Все меняется. Поляки вчера не хотели воевать, а завтра захотят.
Ну, есть же здесь, понимаете, мне кажется, здесь есть определенная разница, потому что Россия начиная специальную военную операцию, понятно, что, наверное, расчет был несколько на иное, но потом как бы степень риска была принята, и в действие все пошло, а со стороны Запада есть другой соблазн. Мы отправляем оружие и деньги, а украинцы умирают за нас.
И да, но украинцы кончаются.
Вот сейчас они прекрасно это видят.
Украинцы же умирают не в интересах Польши, а в интересах Соединенных Штатов. Значит, соответственно, теперь наступает очередь поляков. Что-то непонятно. Это умирать в интересах Соединенных Штатов. Другое дело, что они не хотят. И американцам их надо каким-то образом, значит, в это дело втравливать. Но американцы над этим работают.
А американцы могут рассматривать другой вариант, в смысле без втравливания поляков, например, но могут, склонение, но пока не украинцев к каким-то переговорам, и вот ни вашим, ни нашим.
Могут, но пока не хотят, потому что американцам нужны переговоры на их условиях. Для этого надо было выигрывать войну на Украине. Угу. А они войну на Украине проиграли. Значит, соответственно, мир на их условиях уже не может быть заключен. Он будет заключаться на условиях России, на компромиссных каких-то условиях, но не на их условиях. А их это не устраивает. Значит, соответственно, надо воевать дальше. Я же вам говорил когда-то, понимаете, страна прекращает боевые действия тогда, когда она считает, что ее возможности исчерпаны. А Соединенные Штаты не считают, что их возможности исчерпаны. У них под рукой еще коллективный Запад. Это вот там давеча кто-то проводил подсчеты, сколько могут отправить на Украину страны, которые только заявили о своем присоединении к инициативе Макрона. И если там по танкам, пушкам, значит, они не очень впечатляют эти возможности, то, скажем, по самолетам и живой силе вполне приличный набирается контингент, там, это порядка 150 с лишним самолетов и порядка 300 с лишним тысяч человек живой силы, что может серьезно осложнить ситуацию на фронте. Понятно, что они столько не соберут и не отправят, но потенциальная возможность есть, так это же только часть американских союзников в Европе. А если подтянуть еще тех, кто пока что не заявлял?
Насколько американцы, в принципе, хотят даже опосредованно продолжить воевать с русскими?
Да они не хотят воевать с русскими. Они хотят получить согласие России на американский мир. И на то, что Россия будет действовать так, как скажет Америка.
Но этого уже не будет.
Ну, они хотят. Поэтому, и, собственно, и война идет. Они же заявили, что они будут воевать на истощение с Россией до тех пор, пока Россия не истощится и не согласится с американской, так сказать, концепцией.
Но при этом они могут вспомнить, что было там несколько десятилетий назад, когда была, ну, как бы, де юре закреплен как бы не однополярный мир, а мир все-таки двуполярный. Сейчас они понимают, что он будет не двуполярный, а многополярный, и тогда тем более надо все ставки сделать.
Они не хотят, они не хотят, поэтому они воюют и даже более того демонстрируют готовность к повышению ставок. Ну, понимаете, я же вам уже говорил, что вот у нас часто, значит, появляются городские сумасшедшие, которые начинают там звонить, писать, значит, кричать. Давайте нанесем ядерный удар, они испугаются. Они тоже так же подходят.
А может, и
значит, они исходят из того, что Россия и Китай хотят жить в новом красивом мире, где они богатые и счастливые, а не умереть на ядерном попелище вместе с Соединенными Штатами. Поэтому они демонстрируют свою готовность дойти до последней грани. Мы тоже исходим из того, что американцы хотят жить богатыми и счастливыми, а не умереть на ядерном попелище вместе с нами. Поэтому мы тоже демонстрируем свою готовность дойти до последней грани.
Не кажется ли вам, что история даже хорошо с потенциальным ядерным противостоянием или применением ядерного оружия? Американцы, ну, этот вариант рассматривают, но не с точки зрения обмена с Российской Федерацией, а с точки зрения как раз того, что в Евразии может что-то произойти. Потому что заявление Кэмерона по поводу того, мы одобряем удары Киева и даже поощряем британским оружием по территории России. После этого Россия вызывает посла, после этого объявляются учения пока что с тактическим, там, проверка тактического оружия. В общем, американцы тоже могут это не списывать со счетов.
Нет, не списывают. Они понимают, что им демонстрируется готовность перейти к ядерной стадии конфронтации. Россия готова перейти к ядерной стадии конфронтации. Вначале к первой ступени использования тактического ядерного оружия для того, чтобы продемонстрировать свою дальнейшую готовность. Угу. Значит, а потом, в принципе, и ко второй ступени. Значит, но демонстрация и реальная готовность проверяется только экспериментально. Они тоже демонстрируют, понимаете? Вот мы демонстрируем, они демонстрируют. И все ждут, кто моргнет первым.
Ну, вот китайцы, Си Цзиньпинь поехал во Францию. С Макроном говорить про Украину?
Ну, у китайцев есть много проблем помимо Украины. То есть я не думаю, что они Украину пропустят. Да, они ее, наверное, mm-hmm. тоже обсудят. Тем более, что Макрон поднимал этот вопрос. Он говорил Си Цзиньпину, что вообще-то не надо помогать России, а надо на нее надавить для того, чтобы на Украине наступил мир.
А потом мы надавим на вас. На вас обоих, значит, мы не можем давить, нас сил
вот,
нет.
Поэтому понятно, что они будут обсуждать Украину, но Си Цзиньпин не ездит к Макрону обсуждать Украину. Только. Ну, если он есть обсуждать китайские, французские проблемы, значит, проблемы европейские, Китаю надо сохранять какой-то рынок. Мы же с вами когда-то тоже об этом говорили. Китайская промышленность очень хорошо разогнана. Она штампует товары, как пирожки, начиная от трусов, заканчивая авианосцами. Но это все кому-то надо продавать. Если авианосцы пока что покупает китайское правительство, то трусы надо продавать в Европу. Машины, трусы там и все остальное.
Европейцы предлагают китайцам немножечко поумерить пыл, потому что им не нравится, что китайский автопром заполняет
Европу. Совершенно правильно. Более того, европейцы потеряли российский рынок, который занял китайский автопром, значит, европейцы теряют собственный рынок, и самое главное, что европейцы беднеют, и у них уже нету такого количества денег, чтобы покупать одновременно и свое, и китайское.
Так европейцы добровольно сдали рынок. Неужели они этого не могут понять, что они сказали, да, мы уходим с российского рынка, естественно, сюда пришли китайцы. Теперь не китайцам говорят, а вы нам давайте столько не поставляйте, а то у нас совсем все загнется. Ну, ребят, мы в рынке живем или в чем?
Но, видите, китайцы в европейцах тоже заинтересованы. Кто-то должен покупать китайские товары. Значит, негры на Мадагаскаре их не купят, их мало и денег у них мало. Значит, мы тоже не купим. Денег у нас много, у нас самих мало. Угу. Вот. До этого было прекрасно. Был рынок Соединенных Штатов почти полмиллиарда, и рынок Европы почти полмиллиарда. И китайцы работали над тем, чтобы создать в Юго-Восточной Азии рынок еще в миллиард покупателей среднего класса, который должен был на всякий случай компенсировать возможные потери на европейском-американском рынке. Значит, миллиард покупателей среднего класса они пока не создали, только 300 миллионов ориентировочно по их подсчетам. И то на них претендуют не только Китай, но и Индия. Это в Юго-Восточной Азии. То есть там тоже достаточно жесткая конкуренция. Да. А американский рынок они теряют, европейский рынок они теряют, и надо как-то из этого выкручиваться, потому что разогнанная, как курьерский поезд, китайская промышленность завтра упрется в бетонную стенку. Знаете, что бывает с поездами, когда они с разгона улетают в бетонную стенку?
Конечно.
Бывают большие неприятности. Вот если рынка не будет, значит, возникнет вопрос, куда работать, на склад? Сколько надо складов, чтобы все это хранить, и для чего главное?
Угу.
Когда-нибудь это можно будет продать, скорее всего, уже нет. Поэтому необходим рынок, поэтому китайцы ездят, этим активно занимаются. Значит, они пытаются, почему, кстати, опять-таки не заинтересованы в том, чтобы примирить Россию и Запад? Они прекрасно видят, что ситуация дошла до такой степени, когда происходит просто атомизация не только политического, но и экономического пространства в мире. Это совершенно не устраивает китайскую промышленность и китайцев в целом, потому что мы можем существовать как автарки. Значит, мы для этого не так сильно завязаны на те рынки, которые мы теряем, там, на европейские, на американские. К американцам никогда не были сильно привязаны.
Но на
от европейского, от европейского отвязывались, значит, к азиатскому только привязываемся и так далее. Достаточно большое количество для того же самого использования тех же самых углеводородов, да, строим предприятия нефтепереработки, газопереработки, там, и так далее. Значит, то есть можем использовать даже внутри страны значительную часть своих собственных ресурсов. Да, упадет выработка, значит, сократится ВВП, угу. Потому что мы значительную часть экспортируем. Значит, снизится благосостояние, но в целом страна будет жить нормально. То есть будет все. Значит, а со временем, возможно, даже еще и цены упадут.
Другие страны так не могут.
Другие страны так не могут, в частности, так не может Китай. В силу даже структуры своей промышленности. То есть Китаю тогда надо брать всю свою урбанизацию, развозить опять по селам и приучать уже нынешнее молодое поколение, которое привыкло ездить в роскошных автомобилях, жить за счет чашки риса в день. Это было хорошо при Мао, значит, это уже, они уже скучали при Дэн Сяопине, значит, от чашки риса в день. Значит, и хотели большего, и стремились к этому. Но сейчас они уже попробовали хорошей жизни, и загнать их назад уже физически невозможно. Это просто будет взрыв.
Тогда другой момент. Смотрите, Ростислав, мы понимаем, что европейцы оказались перед рядом сложностей вместе там, с американцами по поводу России и по поводу Китая. Есть ли вариант такой, что китайцы и русские, прекрасно понимая определенную слабость европейцев коллективного Запада в этом отношении, могут этим воспользоваться?
Понимаете, мы все взаимозависимы. Они тоже считают, что они знают определенную нашу слабость в этом отношении. То есть, да, такая слабость есть. Например, у того же Китая есть привязанность к рынкам. У нас была серьезная привязанность к европейскому рынку, у «Газпрома». А в Европе привыкли, значит, к тем мантрам, которые вначале запустила там российская оппозиция, потом ее подхватили в Европе, в Соединенных Штатах, что «Газпрому» есть вся Россия.
Да.
Нет «Газпрома», нет России. Значит, они решили нанести удар по российскому экспорту углеводородов. Значит, да, действительно, у нас большое количество ведущих компаний, в том числе ведущих наполнителей бюджета, являются добытчиками, производителями углеводородного сырья. Не только сырья, они и переработку включили, значит, и развивают. Но сырьевой экспорт был достаточно велик. Значит, они нанесли по этому делу удар. Потом выяснилось, что этот удар, кстати, бумерангом прилетел к ним, и им нанес ущерб больше, чем нам же он тоже нанес ущерб.
Да.
Меньше, но нанес ущерб, да?
Но выстояли.
Значит, да. Только другое дело, для нас не критический, для них критический. Но, понимаете, для нас с вами не критический, для страны не критический, для кого-то критический ущерб. То есть кто-то потерял работу, кто-то потерял благосостояние там, и так далее. Значит, когда этих людей немного, ничего страшного не происходит. Социум это дело перерабатывает, государство оказывает поддержку, как-то их переориентирует там, на другие направления деятельности. Ну и да, кто-то так и остается после этого несчастным, значит, упавшим с высоты. Угу. Но большая часть адаптируется. А когда все общество вдруг оказывается перед лицом резкого падения благосостояния, это то, что не хотели сделать у нас. Резко обрушить благосостояние.
Вот сейчас
и сказать, вот смотрите, вы напали на Украину, и у вас тут же рухнуло благосостояние. Поэтому теперь давайте миритесь быстренько. вот у нас уже есть мирный план. И тогда, значит, у вас все вернется в то же состояние, что было. Значит, помните эти трогательные истории с пармезаном, с хамоном, которого больше нет, там, с устрицами, которых мы больше не увидим, там, с шампанским, которое они будут поставлять, там, и так далее. Но был определенный совершенно расчет на то, что на бунт российского общества. Причем он был еще в 2014 году.
Значит, не сложилось.
Потом, да, потом они все время работали над тем, чтобы получить поводы, возможность усилить санкции для того, чтобы такие додавить. Ну, не додавили, значит, не смогли. Но это не значит, допустим, что то, что не получилось с нами, не может получиться с Китаем. Тут даже специально работать не надо. Просто разрушение западных рынков ставит перед Китаем возможность с кем торговать, кому вести на экспорт свою продукцию. Причем, понимаете, опять-таки, у нас сырье, да? Сырье, из которого мы можем производить продукцию сами, можем кому-то его продавать. Если на мировом рынке спрос на сырье падает, значит, мы просто сокращаем добычу. И оно дальше лежит в недрах, ничего страшного с ним не происходит. Да, у нас сокращаются доходы бюджета, нам приходится, значит, считать, куда и как тратить эти деньги, которые раньше можно было тратить несчитанно. Но, тем не менее, значит, особых проблем не возникает. У Китая производство товарное. То есть, если вы останавливаете конвейер, с него не сошли машины, рубашки, полотенца, кровати и все остальное. И вы никому это не продали. Как кормить людей, которые работали, вот сотни миллионов людей, которые работали на этих конвейерах? У китайцев же одних только автомобилестроительных предприятий больше, чем я могу запомнить. Фирм, которые занимаются автомобилестроением. А это же только маленький сегмент. А огромный сегмент строительства и всего остального, он же тоже под что-то рассчитан. То есть вот эти города-призраки, которые они строят, они же их не просто возводят, они рассчитаны под то, что вот здесь сейчас будут работать предприятия, и в эти дома вселятся люди, которые раскупят здесь жилье и будут в них жить.
Исходя из этого, кто первый моргнет?
Ну, кто-то первый моргнет. Может быть, все вместе моргнут. Всегда это идеальный вариант, да, это когда... Все говорят вместе, ну ладно, погорячились, давайте договариваться. И лепят вместе этот мир, который устраивает всех одновременно.
Ну, такой мир, сложно об этом договориться, чтобы он прям сложно, но бывает.
Для этого просто надо понимать, вот когда Советский Союз с Соединенными Штатами, значит, мечтают друг друга закопать, тем не менее создали достаточно стабильный мир. Ну, чтобы понимали, что столкнуться друг с другом лоб в лоб они не могут.
Кто в Штатах может быть подобного рода политическим деятелем, который будет это прекрасно понимать? Там же хоть трава не гори сейчас.
Не знаю. Знаете, когда в 50-е, 60-е годы начиналась гонка вооружений, тоже неизвестно было, кто в Соединенных Штатах может быть таким политическим лидером. Значит, Кеннеди, например, приходил к власти как ястреб, уходил как голубь.
Ну, да.
Никсон тоже не ратовал за разоружение, а, в общем-то, стал одним из соавторов политики разрядки. Трудно сказать, кто может стать соответствующим политиком. Опять-таки, надо, чтобы на него еще был спрос. Сейчас проблема заключается в том, что и наше общество, и американское, что и европейское общество, они забыли страх войны. Все считают, что ничего страшного не произойдет. И поэтому, значит, идет давление снизу на власти, в том числе, которым трудно отступить.
Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Сейчас будет информационный выпуск, и мы продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Продолжаем, Ростислав Ищенко с нами. И Сергей спрашивает, получается, Россия сейчас стала заложницей своей же концепции многополярного мира, в которой реальный полюс все равно остается один, а другие полюса – это просто имитация. Никто не хочет ради многополярности терять связи с США и Европой и ухудшать свое экономическое положение.
Почему? Это, во-первых, не только российская концепция, это и китайская концепция многополярного мира. Дело в том, что несколько, да, несколько доминирующих в мире цивилизаций, они в любом случае развиваются по пути навязывания своей концепции развития всему остальному миру. Значит, это может делаться в мягкой форме, может делаться в жесткой форме, но каждый из них расширяет, или стремится к расширению сферы своего влияния, наша тоже. Периодически наступает момент, когда кто-то начинает доминировать. Вот долго доминировали мы с Соединенными Штатами, да, мир был в цивилизационном плане поделен пополам. Значит, сейчас никто не может, нет ни у кого достаточных сил и возможностей для того, чтобы контролировать весь мир. Значит, мы вынуждены переходим к многополярности. Это не исключает борьбы этих полюсов друг с другом. Там, смены союзов. Кто-то сегодня, значит, борется вдвоем или втроем против четвертого там, или пятого. Значит, кто-то будет, как завтра эти союзы могут измениться. Угу. Так далее. Могут возникать новые полюса. Или старые куда-то уходить. Ну, например, и до Второй мировой войны, да, там Франция, Германия, Великобритания, Италия рассматривались как самостоятельные великие державы, Япония. Угу. А после Второй мировой войны они стали просто сателлитами Соединенных Штатов, какими являются и по сей день. Хотя у них есть воспоминания о своем великодержаве, они даже периодически пытаются вести себя как великие державы, но, тем не менее, достаточно Соединенным Штатам топнуть ногой, значит, и они сразу вспоминают, кто они. Потому что яркий пример – это приход Трампа к власти. И как только он сказал, что американцы больше не озабочены Европой, их вообще не интересует, что там происходит, и вообще завтра распустим НАТО и войска выведем, Европа, в Европе началась паника. Что делать?
Как-то так.
Да, что делать дальше, потому что самостоятельно жить не привыкли и не умеют уже. Вот это показывает зависимость американских союзников, собственно, от Соединенных Штатов на сегодня. Но возникли другие центры силы. Возник центр силы в виде Китая. Да? Значит, пытается сформироваться, значит, центр силы какой-то в Латинской Америке. Возник точно центр силы в арабском мире. Да, при том, что арабы очень разъединены, и объединяет их только ненависть к Израилю. Значит, а так они готовы друг с друга, значит, пощипать, значит, и союзников себе найти за пределами арабского мира. Но, тем не менее, арабский мир, объединенный там общими интересами, значительными не только религиозными, но и экономическими, представляет из себя, в общем-то, достаточно консолидированный центр силы, который все больше и больше, все чаще и чаще выступает с единой позицией и пытается эту позицию вырабатывать, причем зачастую даже успешнее, чем ЕС, который давно провозгласил, что у него единая внешняя политика, и политика оборонная тоже единая. То есть появляются новые, значит, кому-то удается удержаться в качестве долговременного центра силы, кому-то не удается. Что будет через 50-100 лет, мы точно не знаем,
но нет,
как это будет выглядеть.
Нет ли здесь определенного рода как бы проблемы? Понятно, что европейцы озаботились тем, когда Трамп пытался их кинуть, мол, разбирайтесь сами. Но если внешняя политика единая, там, какая у Соединенных Штатов, то есть это 800 миллионов человек с лишним. Но ведь внутренние противоречия, они же как бы накапливаются, должны куда-то канализироваться. И сейчас кажется, что и европейцы, и американцы, списывая со счетов внутреннюю позицию и сосредотачиваясь только на внешней, упустили довольно важный, как бы важный элемент стабильности.
Дело в том, что внутренние противоречия не обязательно накапливать. Можно с ними работать.
Это если умеют.
Противоречие, да, противостояние даже внутри общества, оно придает ему движение. Значит, общество без противоречий умирает постепенно. Вот, поэтому, если вы, кстати, эффективно работаете с имеющимся в обществе противоречием, не даете им вливаться в столкновение, да, то есть у вас не наводнение, а вода, которая вращает турбину электростанции, значит, то у вас не только все нормально, даже наоборот, это полезно. То, что они пытались, как вы видите, что они упустили, значит, этот контроль внутри общества, противоречия, они не упустили, они просто слишком большое значение придавали своему глобальному доминированию. Они считали, что недолго, а некоторые считали, что всегда, смогут канализировать свои внутренние противоречия во внешний мир. Но я же уже на эту тему говорил, что это было бы правильно в том случае, если бы внешний мир был бы бесконечным. А он таким оказался в 60-е и 70-е годы. Казалось, осваивай и осваивай. Но уже в 90-е оказалось, что он конечен. То все уже в основном освоено. И дальше, да, это трансляция, и дальше и экономическое развитие стало останавливаться, потому что невозможно стало дальше работать по принципу освоения новых рынков, все было освоено. И стали накапливаться внутренние противоречия, потому что их стало невозможно транслировать наружу. То есть не изначально система была неэффективна, она потеряла эффективность в процессе работы. Понятно. Потому что она была рассчитана как вечный двигатель, а вечных двигателей не бывает. Вот, по крайней мере, пока его не создали. В том числе и социальный вечный двигатель пока не смогли создать. Угу. Вот. Значит, соответственно, сейчас речь, собственно, давно идет, еще с 90-х годов, достаточно, знаете, опытные, проницательные западные политики, большинство из которых, правда, уже перемерло. Значит, говорили о необходимости реформы, серьезной политико-экономической реформы Запада, которая позволит сохранить и доминирование на планете, значит, и которая позволит перезапустить экономическую систему, и которая позволит перезапустить социально-политическую систему. Значит, просто проблема Запада заключалась в том, что вот такие люди, как компания, собравшаяся вокруг Байдена, да, вокруг Клинтонов, они не хотели терять легкие деньги. Деньги, которые буквально возникали из воздуха и оседали в их карманах. И они тоже исходили из того, что на наш век хватит.
Определенно.
Вот, да, то есть, да, они понимали, наверное, значит, что рано или поздно это приведет Соединенные Штаты и вообще Западный мир к коллапсу. Но исходили из того, что я должен думать о том, чем будут заниматься другие после меня, если мне сейчас будет хорошо. Если я буду поступать по-другому, то мне сейчас будет плохо.
Слушатели спрашивают, скажите, а европейцев не заботят, что украинцы все-таки рано или поздно поймут, что их Европа жестко кинула, и они отправлялись в этот биореактор, ну ладно, снесут Зеленского или что-то с ним случится, а европейцы не думают, что им тоже прилетит от Украины?
Ну и как?
Вот тоже вопрос, как? Как им может прилететь, да, от Украины?
Что им Украина сделает? Украины уже нет, украинцев тоже скоро не будет, кончатся все. Значит, те, которые удрали в Европу, так они зависят от европейцев полностью.
Там очень любопытно.
Это все равно, что в России боятся, что 10 миллионов украинцев, приехавших в Россию, значит, что от них начнет прилетать России. Не прилетает же, не прилетает. И прилетать не будет. Потому что это люди, лишенные почвы, да, лишенные фактически благосостояния, они должны во многом начинать все сначала.
Государство.
Во многом должны начинать жизнь сначала. Неважно, куда они уехали, в Россию, в Польшу, в Португалию. Они зависят от окружающего их общества. И, а к тому времени, как они, кстати, накопят это благосостояние, таких внуки уже просто не будут украинцами. Они будут португальцами, русскими, там, китайцами, кем угодно, но не украинцами.
Разница, кстати, подходов европейских стран по поводу судьбы украинских мужчин, которые в Европе находятся. Вы видели, наверное, что венгры сказали, мы выдавать не будем, потому что это гарантированный убой этих людей. А другие европейцы сказали, да нет, будем, вон сейчас, облавы будем устраивать и так далее. Удивительно, Венгрия, которая, ну, не то что союзник России, но все-таки и не враг России, как она там с украинцами, там, в общем, взаимодействует. А те, кто позиционирует себя как ярые русофобы и так далее, и, в общем, и украинцев забираете, в топку все пойдет, говорят, ну,
так
они.
Правильно, это же против России их забирают воевать. Они, поэтому ярые русофобы...
Они говорят, моя хата с краю все равно.
Ярые русофобы их туда и отправляют. Дело в том, что сказать, что мы их переловим и переловить, это две разные вещи. Значит, венгры просто более прагматичны. Значит, во-первых, зачем? Тем более, что украинцев на территории Венгрии совсем не так много, как там было на территории Польши там, или Чехии.
То есть мало уехали туда.
Ну, Венгрия это с Украиной в плохих отношениях давно. Угу. Значит, и, соответственно, украинцы, бежавшие в Европу, уже учитывали, что Венгрия – это неправильное европейское государство. Ну, не такая Европа, как та, о которой они мечтали.
Как та, за которую они умирают, да.
Да. Значит, соответственно, они выбирали какие-то другие страны, где, как они считали, украинцам будет лучше. Поэтому украинская эмиграция в Венгрию была меньше, чем в другие европейские страны, в частности, в Польшу, в Чехию, в Германию. Значит, это, во-первых. Во-вторых, а зачем венграм напрягаться, искать какие-то поводы, проводить какие-то облавы, ловить каких-то там украинцев, как-то их высылать? Значит, если так все хорошо. Значит, они на венгерскую социалку они сильно не давят. Значит, каких-то особых протестов в венгерском обществе по этому поводу нет. Значит, поскольку их очень мало, и они там ведут себя тихо.
Они сами паспорта раздавали, кстати, на приграничной
сети. Потому что они не чувствуют, они не чувствуют такой поддержки, значит, как они чувствовали, допустим, в Польше или в Чехии, где их государство поддерживало, в том числе и против своих граждан. В Венгрии такой поддержки не чувствуют, они ведут себя тихо. Соответственно, у них нет конфликта с местным обществом. Вот. Зачем Венгрии втягивать, создавать себе какие-то трудности? А дальше мы посмотрим, как будут ловить Польша, значит, например, украинцев. Которая тоже, по-моему, кстати, никого не собирается никуда выдавать.
Ну, поляки
она,
особо не
высказывались. Они говорят очень неопределенно, говорят, ну, вообще-то надо, конечно, но мы пока не знаем, как.
Там прибалты
лютовали. Прибалты активничают, да. Значит, и, наверное, будут выдавать, значит, и будут ловить. Значит, ну, вы же понимаете, что Прибалтика сама небольшая, поэтому при том, что для местного населения там украинцев много, но в целом их там не так много. Значит, как в той же Польше, в той же Германии. Значит, посмотрим, как немцы будут их ловить, значит, и выдавать.
То есть вы думаете, что это были просто так обещания, но...
Это не просто обещания. Безусловно, Запад идет к тому, чтобы постепенно, значит, наладить какой-то формат выдачи украинцев. Но, знаете, проблема заключается в общей миграционной политике Запада. И подобные действия идут вразрез с общей миграционной политикой. Значит, надо принимать какие-то законы,
да.
Значит, которые позволят отделить украинцев от всех остальных. Поскольку на Западе работает сложная система юстиции, да, это мы, кстати, из нее берем самое плохое. Ну, в принципе, это неизбежно, потому что как только появляются юристы, появляется подобного рода система, потому что им же тоже надо что-то есть. Значит, соответственно, к тем же самым украинцам придут адвокаты и скажут, мы сейчас будем подавать в суд, вплоть до Европейского суда, на дискриминацию по там, этническим, политическим мотивам и так далее. И будут выигрывать процессы. Будут выигрывать процессы против западных государств просто потому, что там как бы они ни самое, но как бы они ни вертелись, но подобного рода действия по отношению к украинцам, значит, они противоречат их же собственному миграционному законодательству.
Да.
А если начнут менять миграционное законодательство в целом, то тогда все там негры, арабы и прочие, которые туда понаехали, значит, вместе с украинцами начнут возмущаться, потому что это уже заденет их интересы. Значит, а они понавезли к себе достаточно большое количество народу из самых разных стран для того, чтобы теперь уже быть зависимыми от этих людей. Причем серьезно зависимыми. И даже не в плане экономическом, а в плане социальной стабильности.
То есть потенциально...
Потому что работать-то они не работают, но зато выходить на улицы, поджигать машины любят.
Вот, то есть потенциальные даже, скажем так, почему Украина... Вот слушатель наш спрашивает, почему... С украинцами европейцы, например, могут жестко себя вести, не ожидая такой ответки, какая есть там условно от афганцев, сирийцев, там иракцев, кто у них
они еще со всеми могут себя
находятся, пакистанцев.
Они со всеми себя могут жестко вести, да, в принципе, но они сами себя приучили к тому, что здесь нельзя.
Да.
Сейчас они приучают себя к тому, что с украинцами можно. Но, повторяю, у них еще есть самое... трепетное отношение к собственной юстиции. И адвокаты будут выигрывать процессы. Потому что там совершенно четкая будет дискриминация по национальному признаку. Все, что можно всем, нельзя украинцам. Мало ли где еще идет война, и мало ли где кого призывают. Во многих странах Африки всякие там повстанцы ловят вообще мальчиков с 8 лет и отправляют на войну. Дорос до автомата, иди, если ростом с автомат, иди воюй. Значит, так их же не высылают там западные страны домой воевать. Вот. Значит, соответственно, им необходимо будет каким-то образом менять свое законодательство. Иначе они просто втянутся в очень серьезную юридическую войну, а пока эти процессы не завершатся, никто никаких украинцев никуда не выдаст опять.
Ну, вообще, это же удивительная история, по крайней мере, когда на Украине издали указ, что теперь консульские услуги будут ограничены, там, замена паспорта и так далее. По сути, украинский паспорт в Европе, это сродни Игоря Кощея стало для людей.
Ну, да. Значит, дело в том, что, опять-таки, они ищут возможность дать Западу легальный шанс выслать украинцев. Вот, а мы им не будем выдавать документы, у них будут просроченные документы, значит, соответственно, их надо будет высылать.
Да.
Но можно выбрасывать паспорта и говорить, мы беженцы, мы политические беженцы, нас преследуют. Как делали сирийцы, там, или иракцы, или еще кто-то там, или те же самые афганцы, которые говорили, мы из Сирии. То есть они могли приехать откуда угодно, из Индии, из Афганистана. Там,
им выбрасывали на слово?
Они, да, не выбрасывали паспорта, просто приехали, мы из Сирии. Им выдавали, их принимали тысячами, сотнями тысяч. Угу. Тех же самых в Германии, там, в Италии, где угодно, вот, в Европе. Еще и пытались наклонить Восточную Европу по поводу того, что их тоже надо принимать. Там же какие скандалы были с Польшей, с Прибалтикой по этому поводу, с Венгрией, кстати.
Так.
И даже с Чехией были скандалы, и тоже по этому же поводу. Так что там не так просто это организовать, как сказать. Да, западные страны хотят, потому что кому-то надо воевать, они смотрят, у украинской армии не хватает людей, а у них сидят на пособии, даже работать не ходят, значит, 1,5–2 миллиона здоровых лбов, которых можно отправить прямо на фронт.
Угу.
Естественно, они начинают нервничать по этому поводу. Но, повторяю, их законодательство не позволяет им их просто вот так отлавливать в вагоны и на Украину.
Но рано
надо,
поздно...
найти какой-то повод.
Ну, получается, что когда вот потихонечку, но хочется же резко сразу... А то рано или поздно все равно придется делать
это. Да, но понимаете, в чем дело? Украина может кончиться раньше, чем западные страны найдут повод отправлять украинцев назад. То есть им надо приготовить общественное мнение. Значит, им надо потом под это общественное мнение подкорректировать законодательство. Значит, сделать это так, чтобы не возмутились все остальные.
Все остальные возмутятся, да, и скажут, ну, тогда вы идите, воюйте.
Все это очень непросто сделать. Нет, рассказывать, что сказать, это всегда легко. А вот сделать это, реализовать, это сложно.
Угу.
Значит, это требует времени. А у Украины времени нету. Поэтому сейчас украинские беженцы в Европе сидят, значит, по принципу, значит, пусть Россия скорее Украину прикончит, тогда некуда будет высылать. Они сейчас заинтересованы в том, чтобы Россия как можно скорее, значит, ликвидировала Украину в принципе.
Европейцы в этом заинтересованы?
Украинские беженцы, которые в Европе находятся.
А, украинские беженцы, я думала, сама Европа. Как же они говорили, что тогда безопасности Европе кирдык придет?
Нет, украинские беженцы заинтересованы в этом, потому что если не будет Украины, то их некуда высылать.
Нет, ну их могут из Европы просто выслать на Украину.
Да,
ну, как война закончилась, и все.
Нет. А какая война? Какая война? Война закончилась, а теперь там Россия. А как же их в Россию высылать, если они от России убежали?
Ну, они, может быть, скажут, что они от войны убежали, а не от России. Так ты что? Увидишь, что ничего страшного не происходит.
Нет, они там могут сами вернуться. Их никто там задерживать в Европе не будет. Если не захотят, они могут приехать, сказать, вот я родом, вот мой паспорт украинский, видите, тут написано. Я, допустим... родом из этого самого, там, из Днепропетровска. Вы давайте мне российский паспорт, потому что это мой город, значит, я здесь, угу, самое, там, живу там и так далее, и у меня другой родины нет. Да, уезжал я от войны, чтобы меня не убили, потому что бомбы падали, мне стало страшно. Так они, конечно, могут сделать. Но европейцы сказать им, вот, ребята, война закончилась, теперь Днепропетровск русский город, там сады цветут, поезжайте туда, они этого сделать не могут. Потому что они утверждают, там, эти беженцы, что они бежали от России, значит, что их преследуют, опять-таки, как украинцев, значит, что там прошли этнические чистки, что им опасно туда возвращаться, потому что их посадят в тюрьму, так как они боролись. Они вам даже покажут, как они боролись в соцсетях.
Значит, так что нет. Дизлайки ставили, понятно.
Да, так что это самое, там вариантов их выслать уже тогда не будет.
Ростислав Ищенко был с нами. Ростислав, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас рубрика «Письма на фронт», потом информационный выпуск. Я к вам в 2 часа вернусь.